Глава 15. Дураку везде счастье. Теперь доктор и магистр оба стояли на четвереньках, опустив головы к низу, и рассматривали залитую белым неживым светом четырехугольную выемку размером в квадратный фут. От кольца остался только рыжий бублик ржавчины, но грубо высеченная в камне скоба была совершенно целой, да и что с ней могло сделаться за каких-нибудь 300 лет?
«Подденем ломом?» — выдохнул Фондорин. «Нет, лучше попробуем руками», —
тонким, непохожим на свой голосом ответил Максим Эдуардович.
«Господи, неужели нашли?»
Взялись за скобу вдвоем, потянули. Сначала плита сделала вид, что приросла насмерть и ни за что не покинет своего ложа. Но со второго рывка жалобно скрипнула и пошла вверх. Она была еще менее тяжелой, чем верхняя. Когда кладоискатели отложили ее в сторону, в полу открылась черная дыра, и оттуда в лицо Николасу дохнул запах времени. Обычно столь трудноуловимый он был густым, вязким и дурманил много крепче, чем гашиш, которым будущий магистр баловался в студенческие годы, когда был легкомыслен и подвержен чужим влияниям. Партнеры замерли над потайным люком, переглянулись. Вид у Болотникова был совершенно безумный. Волосы растрепались, лоб в черных полосах, зрачки так и мечутся из стороны в сторону. «Надо полагать, я выгляжу не хуже», — подумал Фондорин. «Еще бы! Всего шаг остается до всемирной славы, сумасшедшего богатства, и что еще драгоценней, до разгадки тайны, возможно, самой неприступной и интригующей из всех, что известно истории».
«Ну, кто первый?» — спросил Николас. «Сейчас принесу лестницу и решим. Только не светите без меня вниз, ладно?»
Ступил на деревянный настил, поднимавшийся над люком фута на два, и зашарил узким сфокусированным лучом по полу. Где тут были остальные инструменты и свернутая веревочная лестница? А, вот. Кружок света выхватил из темноты рукоятку кирки, черную трубку домкрата и чуть в стороне еще что-то странное, белое и полукруглое. Кажется, спортивная туфля. Нет, черный кет с резиновым ободом и белой шнуровкой. Должно быть из той кучи мусора, которую они с архивистом перекидали лопатами. Фондорин повернул фокатор, чтобы круг света стал менее интенсивным, но зато более широким. Из темноты, с бесшумной стремительностью ночного кошмара, выросла фигура. Сначала ноги, потом клетчатая рубашка, белое лицо, забликовавшее стеклами очков, светлая косая челка на лбу. Увидев перед собой убиенного Шурика, магистр испытал даже не страх, а сокрушительное, горчайшее разочарование. Так он и знал. Все это сон, обыкновенный сон, потайная дверца в полу, аромат застоявшегося времени. Сейчас зазвенит будильник, надо будет вставать, чистить зубы и делать зарядку. В руке у приснившегося киллера вспыхнул и тут же погас огненный шарик. И фонарь вдруг дернулся, лопнул, рассыпался мелкими осколками. Сквозь этот тихий звон донеслось знакомое тошнотворное чмоканье. «Есть и другой вариант, еще менее приятный», — подумал Николас, стоя в кромешной тьме. «Это не сон, а сумасшествие. И ничего удивительного после всего, что произошло за последние дни. Что ж, по крайней мере, в тюрьму за убийство не посадят. Будут лечить, а может быть, даже вылечат». «Что там у вас?» — раздался голос Болотникова. «Фонарь грохнули. Какой вы нескладный. Сейчас посвечу».
«Что это?» Кажется, шорох медленно приближающихся шагов.
Николас попятился назад, туда, где из ямы в полу сочился рассеянный, весь в крупицах танцующей пыли свет. Вопреки воспитанию и убеждениям, откуда-то из детства или глубин подсознания пятнистой змеей выполз и третий вариант — привидение. Фондорин никогда не верил в потусторонние силы, бродячих мертвецов и прочую дребедень, а тут вдруг сделалось невыносимо страшно. До тошноты, до холодной испарины. Что там такое надвигается из темноты? Николас допятился до пролома и ступил вниз, чтобы дотронуться до живого человека. Схватил Максима Эдуардовича за плечо, потряс. «Какого черта? Что за...» Раздраженно буркнул сидящий на корточках архивист, обернулся и поперхнулся. Его лица Николас не видел, потому что фонарь светил вниз, в дыру. Выходит, не выполнил Болотников просьбу коллеги, но сейчас это уже не имело значения. «Кто это?» — резко спросил Максим Эдуардович.
Кого вы привели?» Во всяком случае, это не сумасшествие, понял Фандорин, но облегчения не испытал. Медленно повернулся. Призрак был рядом, на самом краю ямы. Теперь он утратил объемность, превратился в черный силуэт. Но это, несомненно, был фантом Шурика. Бедный Болотников еще ничего не понял. Кажется, он вообразил, что в подвал проник какой-то бродяга и засердился. «Как он сюда попал? Кто это? Хороша у нас охрана, нечего сказать! Эй, вы, шварценеггеры!» — крикнул он во все горло и подавился, потому что потусторонний Шурик сел на корточки и зажал архивисту рот. Прямо перед собой Николас видел поблескивающие очки привидения. «Тише, мыши, кот на крыше», — сказал призрак и зашелся тихим смехом. «Привет, Колян! Классно мы тебя тогда прикололи, да?» «Ах, прощайте, помираю!» Он захрипел, раздвинул губы, и на подбородок потекла темная струйка. Шурик хмыкнул, выплюнул что-то изо рта, объяснил. «Гранатовый сок в пакетике. Захватил, чтоб тебя повеселить. А ты, дурачок, купился у мора». Затем обернулся к Максиму Эдуардовичу, так и застывшему с прикрытым чужой ладонью ртом. «Что, гнида, узнал сердечного друга?» «Узнал». «И навалил в портки?» «Правильное решение». Шурик убрал руку, брезгливо вытер рубашку. «Захотел седого кинуть?» «Зря, Макс, зря. Сам навел, сам семафорил. Немалые бабульки схавал, а после придумал для себя скрысятничать. Обиделся на тебя, седой. Жутко обиделся. Вот велел передать». С этими словами Шурик быстро поднял руку, не ту, которой только что зажимал Болотникову рот, а другую, с длинной черной трубкой, знакомой, слишком знакомой Фандорину. Приставил глушителем прямо ко лбу Максима Эдуардовича, и в следующий миг голова архивного Моцарта дернулась, будто задумала сорваться с шеи, а сам доктор исторических наук завалился назад и, ударившись о края люка, исчез в зияющей дыре. Черная трубка, пахнущая горячим металлом и порохом, повернулась к Николасу. Он зажмурился и услышал. «Не трусь, Колян, седой тебя с заказа снял, дыши кислородом, можно». «Снял? Почему снял?» — деревянным голосом спросил Фандорин. «Понравился ты ему. Говорит, отвязный мужик, пускай живет». Глаза Николаса уже привыкли к слабому освещению. И теперь он видел лицо убийцы вполне отчетливо, и растянутые в улыбке тонкие губы, и гладкий мальчишеский лоб, и щеки с ямочками. «Я?» «Понравился седому, но разве мы с ним...» Фандорин не договорил, застонал, кляня собственную тупость. «Ну, конечно, конечно! Все же так просто!» Он не столько спросил, сколько констатировал. «Болотников с самого начала работал на вас. Наткнулся на мою статью и сразу побежал к седому, да?» «Не знаю, на что он там наткнулся, но с седым они по корешам давно, еще когда Владик на эту самую комиссию бабки отстегивал». Итак, седой был спонсором комиссии по поискам библиотеки Ивана Грозного. Вот почему, прочтя статью в британском журнале и поняв, что появился шанс найти Либерею, Болотников обратился за помощью именно к нему. Выманил лопуха англичанина в Москву, передал его в опытные руки Шурика, а сам занялся изучением письма. Не было у Максима Эдуардовича никакой фотографической памяти. Просто грамотка находилась в его руках так долго, что первые ее строки он запомнил наизусть. А что было потом? Тоже ясно. Почти сразу же Болотников понял, что в левой половине документа содержатся некие зашифрованные сведения, понятные только знатоку истории рода фон Дорнов. Вот почему Шурик получил от своего шефа приказ прекратить охоту на англичанина, а наоборот, подбросить ему кейс обратно. После того седой решил взять магистра под собственную опеку, для чего и устроил инсценировку с дракой и пальбой, надо сказать, весьма убедительную. План был, что называется, foolproof. 100% верный. Запугать Николаса и поставить его в положение, когда ему не к кому будет обратиться за помощью. А тут верное убежище, отсиживайся сколько хочешь. Полный комфорт, да и полное содействие, если от скуки надумаешь заняться решением некой головоломки. Если бы подвыпивший Николас не поддался приступу альтруизма, все именно так бы и вышло. «Значит, Влад и есть тот самый седой». Горько усмехнулся Фандорин, вспомнив душевную широту чудесного флибустьера. «Почему седой? Он же молод». «Потому что Соловьев», — непонятно ответил Шурик. «Ладно, это было неважно. У Николаса имелся вопрос посущественней. И чем перед вами провинился Болотников? Или просто стал не нужен?» «Шибко умный стал. Захотел втихаря без Седова банк сорвать. «До развязки еще далеко, и исход проблематичен», — передразнил киллер высокий баритон архивиста. «За лохаря Седова держал. У нас Коляныч за это мочит. Че глядишь? Полезай в очко». Веселый убийца кивнул на отверстие в полу. «Давай, давай, я тебе сверху посвечу. Ну че встал? По ушам нашлепать?» Фондорин вспомнил небрежную грацию, с которой Шурик некогда ударил его ногой в пах, и стал быстро разматывать лестницу. Утверждение о том, что Седой якобы велел оставить отвязного мужика в живых, стопроцентного доверия не вызывало. Но разве был выбор? Зацепил крюки верхней части за доски, подергал, вроде крепко. Стал спускать конец с грузилом в темноту. Довольно скоро снизу донесся глухой звук. Грузило достигло дна. Неглубоко, меньше 10 футов. Усилием воли Фондорин заставил себя забыть о том, что вполне возможно живым из этого подземелья ему уже не выбраться. Тайна все равно оставалась тайной. И сейчас перед лицом смертной опасности манила ничуть не меньше, чем прежде. Что там во тьме? Неужели кованные сундуки с древними манускриптами? Ноги коснулись чего-то мягкого, упругого. Николас посмотрел вниз. Благо Шурик подсвечивал сверху фонарем и вскрикнул. Кроссовка упиралась в грудь мертвого Максима Эдуардовича. Магистр поспешно шагнул в сторону. Под ногами был не камень, земля. На ней толстый серый слой пыли, почерневшие деревяшки. Вероятно, когда-то они были приставной лестницей. Круг света стал расти. Шурик отвернул фокатор. Да, пол земляной, глинистый. Глина — естественная защита от подземных вод. Устраивать книгохранилище в каком-нибудь ином грунте было бы безумием. У левой стены лежало что-то широкое, деревянное. Судя по прямоугольной форме и полуутонувшей в пыли бронзовой чернильнице, столешница. Фондорин тронул край доски ногой, и целый кусок рассыпался в труху. А вот и столь же ветхие обломки деревянного кресла. Кусочки стекла, осколки глиняной посуды, несколько пустых пузырьков причудливой формы. Что здесь было? Лаборатория? Аптечный склад? Помещение оказалось не таким уж большим, гораздо меньше верхнего подвала. Никаких сундуков. Вообще ничего, что бросалось бы в глаза. Царство пыли. Даже с потолка свисали серые лохмотья. Николас захлюпал носом, чихнул раз, еще раз. «Доброго здоровица!» — гаркнул сверху Шурик. Эхо было таким гулким, что Фондорин вздрогнул. «Есть хабар?» — нетерпеливо спросил весельчак, поворачивая фонарь то так, то эдак. «Какая-то продолговатая куча на полу». Присев, Николас смахнул рукой пыль. Скелет. Разинутый зубастый рот. Одежда истлела. Лишь в чаше таза блестит медная пряжка, да меж позвонков посверкивают пуговицы. Вот они, мертвые кости, которых Корнелиус бояться не велел. А все равно жутко. Чуть в стороне еще какая-то куча. Поменьше. Фондорин осторожно разгреб пыль, теперь уже не рукой, кроссовкой. Волокна грубой сгнившей материи. Рогожа, пожалуй. Как там было в письме? А замалея под рогожую не имай души спасения ради. Что это блеснуло из прорехи нестерпимо ярким сиянием? Есть! Зачарованно выдохнул магистр. Есть! Есть! С удовлетворением повторил Шурик куда-то в сторону, непонятно к кому обращаясь. Не прошло и секунды, как сверху донесся сочный звук неясного происхождения. Нечто среднее между шмяк и хрусть. Николас обернулся и увидел, как на пол падают очки, а следом за ними свалился и сам Шурик. Он рухнул прямо на неподвижное тело архивиста, перекатился на пол и остался лежать ничком. На макушке из-под соломенных волос обильно сочилась черная кровь. Прямо на глазах Шурик превращался из блондина в брюнета. Фонарь, однако, не упал, остался где был, на краю люка. Свет вдруг закачался, стал сжиматься и усиливаться, а потом превратился в узкий и яркий луч, светивший прямо в глаза ничего не понимающему Фондорину. «Кто это?» — крикнул Николас, закрываясь ладонью. «Игорь, Саша, это вы?» Но ответил не один из охранников, а лично начальник департамента безопасности Евродебита Владимир Иванович Сергеев. «Это я, мистер Фондорин, ваш ангел-хранитель». Николасу послышалось в голосе полковника насмешка. «С чего бы?» «По-моему, он убит», — сообщил Сергееву магистр. «Вы не рассчитали удар. Чем это его вы?» «Да вот этим!» — ответил невидимый Владимир Иванович, и рядом с Фондориным брякнулось об пол что-то металлическое. Обломок трубы с мокрым пятном на зазубренном конце. Во всем этом было что-то странное.
«А где ваши сотрудники?» — спросил Николас. «Я не понимаю, как он мог пройти мимо них незамеченным?»
«Ребят я отпустил. Пускай поспят», — добродушно откликнулся Сергеев. «Решил, подменю их сам. Ну что вы там такое нашли, мистер-магистр? Показывайте».
Луч сполз с лица Фондорина, порыскал туда-сюда и остановился на истлевшей рогоже, из-под которой снова замерцали веселые искорки.
«Вот она, голубушка», — пробормотал полковник. «Невелика дознать цена, если Седой из-за нее на уши встал».
«Так вы все знали?» — тупо спросил Николас. «Иосиф Гурамович, выходит, тоже».
Сергеев свесился в дыру пониже, и теперь его лицо подсвечивалось сбоку, черно-белое и жуткое, как маска злодея из театра «Но». Беззвучно, с придыханием рассмеявшись, Владимир Иванович сказал. «Сосо ничего не знает. Он козел. А в этом мире, дорогой сэр, козлам не светит. Вот Седой тот орел, профессионал всегда знает, на чьей стороне ему быть. Особенно, если нужно выбирать между орлом и козлом».
«Так вы работаете на Седова? Но зачем же вы тогда убили Шурика?»
«Полковник Сергеев будет на стреме стоять, а весь навар достанется Шурику?» — хмыкнул глава безопасного департамента. «Нашли шестерку. Да если б не я, хрен бы Седой узнал, что за банкет намечен на эту дивную ночь».
«Откуда такая осведомленность?» — мысленно содрогнулся Фондорин.
Ответ был на поверхности. Постыдно элементарный. «Жучки». Квартира на Киевской наверняка прослушивалась, коварный полковник был в курсе всех совещаний и обсуждений, только докладывал о ходе поисков не своему шефу, а его противнику.